Давным-давно в северной стране Швеции в маленькой деревушке жил да был обыкновенный шведский мальчик. Было ему 10 лет, и звали его Нильс. В школе он учился кое-как, на уроках зевал и клевал носом. Зато дома ни секунды не мог посидеть на месте. Целый день носился, как угорелый, и развлекался, как мог. Лазал по деревьям, шлепал по лужам, дразнил гусей, гонялся за курами, дергал за хвост кота, дрался с соседскими мальчишками. В общем, назвать его примерным мальчиком никто бы в деревне не отважился. И вот однажды... Однажды в воскресенье отец с матерью собрались на ярмарку.
Эй, Нильс! Ну-ка, хватит бездельничать. Садись за стол, открывай учебник и учи уроки, чтобы к нашему возвращению все выучил. Понятно? Я сама проверю.
Наконец родители ушли. Нильс тяжело вздохнул, уселся за стол и уставился в книгу. Но прочел он немного. Глаза стали слипаться, голова клонится вниз, все ниже, ниже. Нильс и сам не заметил, как заснул. Но вскоре он проснулся от какого-то шороха. Нильс поднял голову и насторожился. В зеркале, что висело над столом, была видна вся комната. Нильс, не поворачивая головы, стал внимательно осматривать комнату. Все как будто на месте, все в порядке. И вдруг...
Ой!
Нильс прямо глазам не поверил. О чудо! На краю сундука сидел маленький человечек. На нем был нарядный костюмчик, на голове шляпа, на ногах красные башмачки с серебряными пряжками.
Да ведь это же гном! Самый настоящий гном!
Нильс осторожно соскользнул на пол и тихонько снял со стены сачок для ловли бабочек. Один взмах! И гном забился в сетки, как пойманный кузнечик.
Опля! Попался, попался!
Чуть только ему удавалось подняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз.
Нильс, Нильс, выпусти меня, пожалуйста.
Ишь ты, умный какой! А что я за это получу, а?
За это я дам тебе золотую монету.
Настоящую?
Ну, конечно, большую золотую монету. Ты сможешь купить себе целую кучу шоколадных конфет.
И все?
Ну, что ты, что ты? Можно еще купить подзорную трубу и настоящий охотничий нож с костяной ручкой.
Ух ты! Вот это да!
Ну что, ты согласен?
Ну, ладно, так и быть, вылезай.
Цепляясь за реденькую ткань, гном стал выбираться из сачка, а Нильс в это время думал: конечно, подзорная труба и охотничий нож — это здорово, но как же он забыл самое главное — о уроке? Все эти задачки, упражнения, домашние задания. Ведь можно было потребовать, чтобы гном учил за него уроки. Он теперь на все согласится. И Нильс снова тряхнул сачок.
Ой!
И тут кто-то здорово треснул Нильса по голове. В глазах у него потемнело. Сачок выпал из рук, а сам он кубарем откатился в угол. Через минуту Нильс открыл глаза и поднял голову.
Что такое? Что это?
С комнатой что-то случилось. Стены их маленького домика широко раздвинулись. Потолок поднялся высоко вверх, а небольшое кресло, на котором Нильс всегда сидел, возвышалось над ним неприступной горой. Чтобы взобраться на него, Нильсу пришлось бы карабкаться по витой ножке, как по стволу дерева.
Может, я сплю? Это, наверное, сон.
Нильс дернул себя за ухо, потом ущипнул за нос. Ему стало больно. Нет, это был не сон. И тут Нильс понял, что гном заколдовал его. И он, Нильс Хольгерсон, стал таким же, как гном, маленьким человечком. Теперь он был ростом чуть больше воробья.
А может, гном просто пошутил? Надо его найти скорее! Скорее надо его найти!
Нильс вскочил на ноги и стал обшаривать все углы. Он залез даже в мышиную норку.
Да где же он? Может, во дворе? Ну, конечно, он побежал во двор.
Нильс выбежал в сени и проскользнул в приоткрытую дверь. На улице стояла весна. Снег уже растаял, и во дворе сверкали холодные лужи. У крыльца на старом дубовом корыте сидел воробей. Увидев Нильса, он зачирикал во все горло.
Чирик! Чирик! Посмотрите-ка на Нильса! Чирик! Чирик! Эй, петух! Смотри, что с ним случилось!
Мак-мак-мак-мак-мак-мак! Какая радость! Да он с тебя ростом! Ку-ка-ли-ку! Ну, теперь он у нас попляшет!
Нильс слушал и не верил своим ушам. Он понимал птичий язык.
Ух ты! Вот так штука! Ну, конечно, это гном со мной сотворил.
Тут набежали и гуси. Они вытягивали шеи и шипели.
Хорош, хорош! Противный мальчишка! Боишься? Боишься?
Они клевали его, щипали, дергали за руки и за ноги. Ну вот где-то над головой Нильса послышались чьи-то голоса. Потом зашумели крылья. Это летели дикие гуси. Они летели с юга на север, высоко в небе. Но, увидев домашних гусей, опустились ниже и закричали.
Летите с нами!
Летите с нами!
Мы летим на север!
В Лапландию!
В Лапландию!
Домашние гуси заволновались, загоготали, захлопали крыльями, пытаясь взлететь. Но старая гусыня зашипела.
С ума сошли! Не делайте глупости!
Дикие гуси спустились еще ниже и закричали.
Ага, разве это гуси?
Это какие-то жалкие курицы.
Ага, ну и оставайтесь в вашем курятнике. Га-га!
И вдруг один молодой гусь задрал голову кверху и стремительно побежал по весенним лужам.
Подождите меня! Подождите меня, я с вами, с вами!
Ой, да ведь это Мартин, лучший мамин гусь! Эй, Мартин, ты куда? Стой, стой!
Нильс бросился за Мартином. Он едва догнал его. Нильс подпрыгнул и, обхватив руками длинную гусиную шею, повис на ней. Но Мартин даже не почувствовал этого. Он сильно взмахнул крыльями раз, другой, и сам того не ожидая, полетел. Прежде чем Нильс понял, что случилось, они уже были высоко в небе. Нильс и сам не знал, как ему удалось перебраться на спину Мартина. Обеими руками он изо всех сил вцепился в гусиные перья и зажмурил глаза.
Сейчас упаду! Ой, вот сейчас упаду! Ой, мама!
Но прошло 10 минут, 20, а он не падал. Наконец Нильс расхрабрился и чуть-чуть приоткрыл глаза. Справа и слева мелькали серые крылья диких гусей. Над самой головой Нильса, чуть не задевая его, проплывали облака, а далеко-далеко внизу темнела земля. Отсюда, сверху, деревенские домики казались величиною со спичечный коробок. От деревни к деревне тянулись тонкие, как ниточки, дорожки, а по дорожкам ползли крохотные лошадки, похожие на муравьев. Весь день Мартин летел вровень со всей стаей, но к вечеру все-таки стал сдавать. Усталые крылья тяжелели и тянули его вниз. Бедный Мартин напряг последние силы, но крылья совсем ослабели и едва держали его. Но тут, на их счастье, начало смеркаться. Стая долетела до лесного озера и стала спускаться на ночлег. Чуть только гуси спустились на берег озера, они тут же полезли в воду. На берегу остались Мартин и Нильс. Как с ледяной горки Нильс съехал со скользкой спины Мартина.
Фу, наконец-то приземлились. Ну, Мартин, ты просто герой. Ой, что же ты с ним? Мартин!
Мартин не отвечал. Он лежал как мертвый, раскинув на земле крылья и вытянув шею. Нильс похолодел от страха. Неужели Мартин умрет?
Мартин, вставай! Мартин, поднимайся!
Нильс тормошил Мартина, но тот даже глаз не открывал. Тогда Нильс схватил Мартина обеими руками за шею и потащил к воде. Это было нелегкое дело. Гусь был тяжелый, а ручки у Нильса были чуть покрепче мышиных лапок. И все-таки он дотащил Мартина до самого озера и сунул его голову прямо в студеную воду. Сначала Мартин открыл глаза, глотнул разок-другой и, наконец, трудом поднялся на ноги. Потом, шатаясь, сделал три шага и, тяжело плюхнувшись в воду, медленно поплыл. Он то и дело погружал клюв в воду, а потом, запрокинув голову, жадно глотал водоросли.
Ишь, как проголодался! А я ведь тоже с утра ничего не ел. Ой, хорошо бы сейчас сосиску. Нет, лучше две. Жареной картошкой.
В это время Мартин подплыл к берегу. В клюве у него был зажат маленький золотистый карасик. Гусь положил рыбешку перед Нильсом и сказал:
«Да-да, дома мы с тобой не были друзьями, но ты помог мне в беде, и я хочу отблагодарить тебя».
Нильс чуть не бросился обнимать Мартина.
«Ой, Мартин, спасибо тебе!»
Правда, Нильс никогда еще не пробовал сырой рыбы. Да что поделаешь, надо привыкать. Другого ужина не получишь. Он порылся в карманах, нашел свой складной ножичек и принялся потрошить рыбу. Едва Нильс управился со своим ужином, на берег, отряхиваясь, вышли дикие гуси. Мартин успел шепнуть Нильсу:
«Смотри, не проболтайся, что ты человек!»
Потом он выступил вперед, почтительно приветствуя стаю. Впереди всех выступала старая гусыня. Это была Акка Кнебекайсе, предводительница стаи. Акка долго разглядывала Мартина и, наконец, спросила:
«Как же ты набрался храбрости лететь с нами?»
«Вы назвали нас жалкими курицами, и я решил доказать вам, диким гусям, что и мы, домашние гуси, кое на что способны».
«Мне нравится твоя смелость. Кто смел, тот будет верным товарищем. Если хочешь, оставайся с нами».
«Очень хочу».
Вдруг Акка заметила Нильса.
«А это кто такой? Ничего подобного я еще не встречала».
«А это мой товарищ».
Старая гусыня сурово глядела на Нильса.
«Человеку не место среди диких гусей. Люди всегда были нашими врагами. Но так и быть. Сегодня пусть он останется с нами. Мы ночуем подальше от берега, на большой льдине посреди озера. А завтра утром он должен покинуть нас.
Нильс снова взобрался Мартину на спину, и вскоре они опустились на широкую льдину посреди озера. Мартин осторожно подхватил Нильса клювом за шиворот и сунул к себе под крыло. Когда гуси на льдине уснули крепким сном, из леса на берег, крадучись, вышел какой-то зверь. Это был рыжий лис Смирре. Мягкими неслышными шагами подошел он к озеру. Вглядываясь в ночную тьму, он жадно принюхивался. Ветерок доносил до него гусиный запах, запах добычи. Но широкая черная полоса воды отделяла хищного лиса от льдины с дикими гусями. Смирре от злости щелкал зубами. И вдруг Смирре заметил, что ветер медленно, медленно подгоняет льдину к берегу. Он присел на задние лапы и терпеливо стал ждать. Черная полоска воды между берегом и льдиной становилась все уже, уже. И вот льдина пристала к берегу. Лис осторожно ступил на лед. Смирре подбирался к стае так тихо, что ни один гусь не услышал приближения врага. Но старая Акка услышала. Резкий крик ее разнесся над озером, разбудил гусей и поднял всю стаю в воздух. И все-таки Смирре успел схватить одного гуся. От крика старой гусыни проснулся и Мартин. Сильным взмахом он раскрыл крылья, стремительно взлетел вверх. А Нильс выпал из-под крыла и полетел вниз. Он стукнулся об лед и открыл глаза. И тут же увидел рыжего лиса, удиравшего с гусем в зубах.
Ах ты, ворюга! Стой! Стой!
Не раздумывая долго, Нильс кинулся вдогонку. Он совсем забыл, что лис, если захочет, может раздавить его одной лапой.
И ты, рыжий вор, сейчас же отпусти гуся, слышишь? А не то я тебя ощипаю, как курицу!
Услышав тоненький голосок, лис с любопытством обернулся.
Кто это там пищит?
Ах, вот ты как! Ну, держись!
Едва лис отвернулся, Нильс бросился вперед. Обеими руками он вцепился в лисий хвост и дернул его изо всех сил. От неожиданности Смирре выпустил гуся только на секунду. Но и секунды было достаточно. Не теряя времени, гусь рванулся вверх. Лис, конечно, прыгнул, но было поздно. Добыча улетела. От злости глаза у лиса сверкали в темноте, как раскаленные угли.
Что ж, если гусь ушел от меня, так уж тебя я не выпущу.
Но это мы посмотрим.
Он еще крепче сжал лисий хвост. Смирре прыгнул вправо, но хвост вместе с Нильсом метнулся влево. Лис завертелся на месте, пытаясь поймать свой хвост, но хвост кружился вместе с лисом, а вместе с хвостом кружился Нильс. Руки у Нильса слабели, голова кружилась, но он из последних сил держался за хвост. Наконец, пальцы его разжались, и Нильс отлетел далеко в сторону. Он хорошенько стукнулся о дерево, но медлить не стал. По сучкам и веткам Нильс стал карабкаться на дерево как можно выше и, наконец, уселся на толстые ветки.
«Эй, рыжий хвост, я здесь! Вот он я!»
Смирре задрал голову. Высоко на дереве сидел Нильс и болтал ногами. Смирре злобно щелкнул зубами и решительно уселся под деревом.
«На дереве тебе долго не посидеть! Хе-хе-хе-хе! Хоть ты и проворный змееныш, но ты все-таки не белка! Хе-хе-хе-хе! Свалишься!»
Солнце медленно поднималось из-за леса. Но где же гуси? Нильс с тревогой поглядывал в небо и прислушивался. А под деревом по-прежнему сидел лис Смире и ехидно улыбался.
Эй, приятель! Что-то твои друзья не очень-то о тебе беспокоятся, а? Зря ты для них старался, ух, зря.
Слушай, лиса, Нильс готов был заплакать. Может, и вправду дикие гуси не захотели спасать его. Нильс поник головой, сил больше не было. Ну что это? Совсем близко послышался знакомый шум. Нильс насторожился. Но, конечно, это шумели крылья. Ближе. И вот из-за деревьев вылетела большая белая птица.
Мартин! Мартин! Я здесь!
Мартин сделал в воздухе крутой поворот, подлетел к Нильсу и, не замедляя полета, ловко подцепил его клювом за пояс. Когда Нильс и Мартин подлетели к озеру, там, на большой льдине, их ожидала вся стая. Увидев Нильса, дикие гуси радостно загоготали и захлопали крыльями. Нильс чуть с ума не сошел от радости. А потом к нему подошла старая Акка Кнебекайсе.
«Спасибо тебе, Нильс. Ты спас нашего товарища. А теперь он и твой товарищ. Ты первый человек, от которого мы видели добро. Ты храбрый мальчик. Оставайся с нами. Мы рады принять тебя в стаю».
«Летим к Глимингенскому замку!»
«Летим к Глимингенскому замку!»
«Глимингенскому замку!»
Со всех сторон Глимингенский замок окружен горами. В толстых каменных стенах проделаны узкие, как щель, окошки, а внутри мрачные холодные залы. Люди больше не жили в замке, и в его заброшенных залах хранили только зерно. Под сводами замка поселились совы и филины, летучие мыши ютились по углам, а на крыше жили аисты. Не долетев немного до замка, стая опустилась на краю глубокого горного ущелья. Не успели гуси устроиться на новом месте, как к ним явился гость. Это был аист, самый старший жилец замка.
«Рада вас видеть, господин аист. Надеюсь, у вас в замке все благополучно?»
«Ах, госпожа Кнебекайсе! Не в добрый час вы посетили наши места. Страшная беда грозит нашему замку».
«А что случилось?»
«Крысы, серые крысы подступают к замку».
«Вот так новость».
«Эти разбойники пронюхали, что в замке хранится зерно. Вот и решили его захватить. Сегодня ночью полчища серых крыс ворвутся в наш замок. Какое несчастье!»
«Мы не должны терять ни минуты. Я не допущу такого беззакония».
«Уж не собираетесь ли вы, уважаемая Акка, вступить в бой с серыми крысами?»
«Нет, конечно. Но у меня есть один храбрый воин, который справится со всеми крысами, сколько бы их ни было».
«А нельзя ли взглянуть на этого силача?»
«Что ж, это можно. Эй, Мартин, позови-ка сюда Нильса».
Через минуту Мартин вернулся с Нильсом на спине.
«Послушай, Нильс, ты должен мне помочь в одном важном деле. Полетишь со мной в Глимингенский замок».
Нильс был очень польщен. Но Аист, увидев крошечного человечка, от изумления широко раскрыл клюв.
Да, хорош богатырь. Ну что ж, прощайте.
Когда Аист вернулся в замок, там начался переполох. Все жильцы сбежались на крышу угловой башни, в большое гнездо аистов. На краю гнезда сидели две почтенные тетушки-совы. По стенам гнезда вниз головой висели летучие мыши. Посреди гнезда стоял аист. А на кончике башенного шпиля сидел филин и как дозорный смотрел по сторонам. Едва только к гнезду подлетела Акка с Нильсом, как филин дозорный вдруг заухал.
«Угу! Угу! Идут! Идут!»
Все, как по команде, повернули головы и в ужасе застыли, глядя куда-то вниз.
«Что это с ними? Что они там увидели?»
Внизу тянулась длинная дорога, выложенная серыми камнями. На первый взгляд – обыкновенная дорога. Но когда Нильс пригляделся, он увидел, что эта дорога движется, как живая, шевелится, становится то шире, то уже, то растягивается, то сжимается.
«Да это же крысы! Серые крысы! Скорее летим отсюда!»
«Нет, мы останемся здесь. Мы должны спасти Глемингенский замок».
«Да их же несметное количество, этих крыс! Даже если бы я был мальчик как мальчик, я и то ничего бы не смог сделать».
«Да, именно так. Но теперь, когда ты такой маленький, как воробей, ты победишь серых крыс. Ну-ка подойди, я скажу тебе кое-что на ухо».
После того, как Акка что-то долго шептала ему, Нильс вдруг засмеялся и хлопнул себя по коленке.
«Вот это ловко! Запляшут они у нас!»
«Тш-ш! Молчи!»
Потом Акка подлетела к филину и стала шептаться с ним. И вдруг филин весело ухнул, сорвался со шпиля и куда-то полетел. Уже совсем темно, когда крысы подступили к стенам Глемингенского замка. Старый аист ничего не видел в темноте, зато тетушки-совы ночью отлично все видят. Выпучив глаза, они с ужасом наблюдали за незваными ночными гостями. Аист время от времени спрашивал:
«Эй, тетушки-совы, ну что там?»
«Они обошли здание кругом, ищут какую-нибудь щель, чтобы внутрь пробраться».
«А, какой ужас!»
После долгих поисков крысы нашли, наконец, узкую щель и вскоре зубами и когтями расширили ее. Крысы жадно принюхивались к запаху пшеничного зерна. Оно уже близко. И вот сплошной лавиной крысы ринулись туда, где лежало зерно.
«Эй, тетушки-совы, где они?»
«Они добрались до пшеницы.
Они ее жрут».
«Ну все, это конец. Скоро они и за нас примутся».
«Тише, тише.
Что такое?»
«Дайте послушать».
Все замерли. И в наступившей тишине все услышали тоненький чистый звук.
«Что это?»
«Кто-то играет на дудочке».
«А эти что делают? Жрут?»
«Нет, слушают».
Внезапно дудочка смолкла.
Ну что, слушают?
Нет, опять жрут.
Тьфу ты, чтоб им подавиться.
Тише, я вас умоляю.
Дудочка заиграла снова. Она играла все смелее, все громче.
Эй, тетушки, они опять слушают?
Нет, они бегут.
Куда бегут?
Одна за другой крысы оставляли добычу и бежали на звук дудочки. Они скатывались по лестнице, бросались вниз прямо из окон. Они спешили попасть во двор, туда, откуда неслась зовущая песня.
Тетушки миленькие, ну что там?
Крысы сбежались во двор.
Все до единой.
Но почему? Я ничего не понимаю.
Там стоит маленький человечек.
Он играет на дудочке.
А они его слушают?
Да.
Крысы плотным кольцом окружили человечка и, подняв острые морды, не отрывали от него глаз. Чуть только дудочка замолкала, крысы оскаливали пасти, щелкали зубами.
Что такое? Почему он остановился?
Ой, сейчас бросятся,
растерзают.
Играй, играй же, наконец!
И дудочка заиграла.
Фу!
Наконец маленький человечек собрал всех крыс и, не переставая играть, медленно двинулся к воротам.
Милые дамы, ну что там происходит?
Они уходят.
Как уходят? Куда уходят?
Они уходят из замка.
Ох, не верю. Я вам не верю.
Они идут за маленьким человечком.
Человечек насвистывал на своей дудочке и шагал все вперед и вперед. Он шел полями и оврагами, а за ним сплошным потоком покорно шли крысы. Наконец он подошел к озеру. У самого берега, как лодка на привязи, покачивалась на воде серая гусыня. Не переставая играть, человечек прыгнул на спину гусыни, и она поплыла к середине озера. Крысы заметались, забегали вдоль берега, но дудочка все звонче звенела над озером, еще громче звала их за собой. Забыв обо всем на свете, крысы ринулись в воду. Когда вода сомкнулась над головой последней крысы, гусыня со своим седаком поднялась в воздух, и когда они опустились на берег, Акка сказала:
«Ты молодец, Нильс. Ты хорошо справился с делом. Ведь они могли загрызть тебя».
«Да, признаться, я и сам этого боялся. Но кто бы поверил, что такой маленькой дудочкой можно усмирить целое крысиное войско!»
«Эта дудочка волшебная. Все звери и птицы слушаются ее».
«А где же вы ее взяли?»
«Ее принес старый филин. А филину дал ее лесной гном».
«Лесной гном?»
«Ну да, лесной гном. Правда, он не хотел давать дудочку, когда узнал, что она попадет в твои руки. Филин еле его уговорил. И за что этот гном так сердится на тебя?»
Нильс ничего не ответил, только тяжело вздохнул. Когда они вернулись в стаю, все уже знали о подвигах Нильса. Вся стая с шумом и криком окружила Нильса. Всем хотелось поприветствовать его, бесстрашного воина, победителя серых крыс. После всех поздравлений Нильс забрался под крыло к Мартину и проспал весь день. Чтобы дать Нильсу отдохнуть, Акка решила отложить отлет на целый день. Вечером, когда уже стемнело, Акка сказала:
«Сегодня все могут спокойно выспаться. Лиса с Мирре можно не бояться. А завтра на рассвете в путь!»
Гуси были рады отдыху. Спрятав головы под крылья, они сразу уснули. Не спал только Нильс. Глубокой ночью он тихонько выбрался из-под крыла Мартина и, убедившись, что никто его не видит, быстро зашагал к замку. У Нильса было важное дело. Во что бы то ни стало, он должен был повидать Филина и узнать у него, где живет лесной гном.
Пусть он живет хоть на краю света, я все равно его отыщу. И пусть гном потребует все, что захочет, я все сделаю, только бы снова стать человеком.
Нильс долго бродил вокруг замка, пытаясь высмотреть Филина где-нибудь на башне. Но было так темно, что он не видел даже собственной руки. Он совсем продрог и хотел уже возвращаться, как вдруг услышал чьи-то голоса. Нильс поднял голову. Четыре горящих, точно фонарики, глаза светились в темноте. Это были тетушки-совы.
Теперь-то он герой. А ведь раньше от него всем доставалось. Сколько он гнезд разорил. Один раз, страшно даже сказать, что он сделал, подшутил над лесным гномом. А как? Да в сачок его посадил и давай трясти.
Ой, батюшки!
Ну, гном его и заколдовал.
Неужели он никогда не превратится в человека?
Трудно ему теперь человеком стать. Ведь для этого знаешь, что нужно?
Что? Что?
Ой, это такая страшная тайна! А вдруг нас кто подслушивает?
Совы замолчали и прислушались. Нильс перестал дышать и застыл, как изваяние. Но сердце у него билось так сильно, что в ушах у Нильса будто молотки стучали. Совы его, конечно, услышат, и тогда все пропало. Но, к счастью, сердце у него было совсем крохотное, и совы ничего не услышали.
Ну что, ничего не слышишь?
Нет, а ты?
И я нет.
Ну тогда давай, рассказывай.
Ну так вот, не быть этому Нильсу человеком, пока жив его друг, белый гусь Мартин.
Что? Как это?
А вот так. Этот самый Нильс сможет стать человеком только тогда, когда умрет белый гусь.
Ничего себе! Вот так условие! Это гном так наколдовал?
Ну да. А теперь, говорят, и сам не рад, а сделать ничего не может.
Почему?
Уж больно крепкое заклятие оказалось.
Ой-ой-ой-ой-ой, это что же теперь получается? Если белый гусь в беду попадет, так этот самый Нильс радоваться должен. Погибай, дескать, пропадай, друг любезный, так что ли?
Ну уж ты скажешь радоваться. Уж кто-кто, а мальчишка этот друга в беде не бросит.
Ну сейчас не бросит, а вдруг он узнает, как ему стать человеком? Как он тогда поступит?
Ой, да ну тебе! Ничего он не узнает. Кто ему скажет-то? Ты ведь никому не скажешь.
Я? Ну что ты, милочка? Как можно? Это же страшная тайна.
О, страшная! Страшная тайна!
Совы захлопали глазами, завертели головами и, бесшумно взмахнув крыльями, улетели. А бедный Нильс не мог сдвинуться с места. Теперь он знал, как ему стать человеком. Но лучше бы ему этого не слышать. В это трудно было поверить. Неужели, чтобы сделать Нильса счастливым, его самый близкий друг, милый, добрый Мартин, должен погибнуть?
Нет, нет, не бывать этому. Не надо мне такого счастья. Пусть лучше, уж лучше я останусь маленьким.
Подул ветерок, ночь подходила к концу. Нильс тяжело вздохнул и, понурив голову, медленно побрел к стае. На следующее утро стая поднялась и снова полетела на север, в Лапландию. Путь близился к концу. И вот, наконец, показались мощные серые скалы. Они возвышались над широким круглым озером. Там, у подножья серых скал, стая Аки к небе Кайса проводила все короткое северное лето. Там дикие гуси строили гнезда и выводили птенцов. И вот уже стая, сделав над озером круг, начала снижаться.
Ура! Прилетели! Вот она, Лапландия! Бросай якорь, Мартин!
Стая опустилась на берег, поросший густым камышом. Всюду уже кипела работа. Переселенцы устраивались на новых квартирах. Кто тащил в клюве веточку, кто охапку травы, кто клочок мха. Кроме стаи Аки, тут было много других стай. Так что через несколько дней у подножья серых скал вырос целый гусиный город. Мартин успел познакомиться с красивой гусыней Мартой, и новая семья тоже обзавелась собственным домиком. Нильс тоже соорудил себе домик из прутиков и палочек, а стая ласточек мигом обмазала его глиной. Домик получился прочный и сухой. А скоро появились новые заботы. В каждом гнезде запищали птенцы. У Мартина и Марты было 5 длинноногих гусят. А между тем короткое лето подходило к концу. Крылья у гусят окрепли, и Мартин каждое утро учил их летать. Ведь близилось время, когда стая Аки к небе Кайса должна будет покинуть Лапландию и пуститься в обратную дорогу. Как-то раз Мартин пришел к Нильсу. Он просунул голову в дверь его домика и заговорил.
«Не понимаю, до каких это пор Акка собирается держать нас в Лапландии? Зима на носу! Эх, скорей бы домой! Гусят бы всем показать! И родичам, и курам, и корове! Марту бы со всеми познакомить!»
«А не будет ли нам дома скучно? Может, отправимся с дикими гусями за море?»
«Что ты, что ты? Хватит с меня приключений! А тебе, Нильс, неужели тебе не хочется домой?»
«Конечно, хочется! Да что об этом говорить? Тебе-то хорошо, вон ты какой большой стал. А я ни чуточки не вырос. Ну как я такой домой покажусь? Нет, возвращайся один, а я останусь с гусями. Акка меня теперь не прогонит».
«Ну уж нет, я без тебя домой не вернусь. Это уж последнее дело — бросать товарища в беде».
Мартин ушел. Его последние слова должны были обрадовать Нильса. Ведь с таким верным другом, как Мартин, можно лететь хоть на край света. Но почему же так больно сжалось маленькое сердце? Почему задрожали губы, и слезы вот-вот хлынут из глаз?
«Никогда, никогда не видать мне нашего дома! Никогда мне больше не стать человеком!»
После первых же ночных заморозков Акка велела готовиться к полету. На следующий день на рассвете стая покинула серые скалы. Гуси летели на юг тем же путем, каким весной летели на север. Нильс, как всегда, сидел верхом на Мартине. Время от времени он оборачивался назад, чтобы пересчитать гусят, не отстал ли кто. Долго летели дикие гуси. Далеко внизу проплывали горы и леса, реки и озера. И вот однажды Нильс пристально глянул вниз и вдруг вскрикнул.
Мартин! Мартин, смотри! Деревня! Наша деревня! Вон улица наша! Вон наш дом! Мартин, ты видишь?
Старая Ака к небе Кайсе прекрасно понимала, как хочется Нильсу увидеть родной дом. Она высмотрела за деревней заросший пруд и приказала стае спускаться. Нильсу не терпелось сейчас же побежать домой, но он решил дождаться ночи. Когда совсем уже стемнело, Нильс и Мартин со своим семейством отправились к дому. Мартину хотелось показать жене и детям птичник, в котором он провел свою молодость. Вот и знакомый двор. Они осторожно прошмыгнули через калитку. Во дворе было тихо. Все куры и гуси давно уже спали. Дверь в дом была приоткрыта, и оттуда узкой полоской пробивался свет. Нильс заглянул в щелку. Мать с отцом сидели за столом около лампы. Мать что-то вязала, а отец штопал рыбачью сеть. Мать тяжело вздохнула.
Где-то сейчас наш сыночек. Верно, голодает и мерзнет, скитаясь по дорогам. А может, больной лежит? Долго ли ребенку заболеть?
Отец ничего не сказал. Он только нахмурился и еще ниже склонился над сетью.
А может, его уже и на свете нет?
Мать украдкой вытерла глаза концом своего вязания. «Я жив! Я здесь!» — чуть было не крикнул Нильс и сам отер рукавом слезы. О, как тяжело было молчать! Еще немного, и он кинулся бы к родителям, а там будь что будет. Но тут, в последнюю секунду, Нильс вдруг представил себе их лица, когда они увидят, во что превратился их единственный сын, их надежда и радость. Ужас! Ужас! Нильса будто кипятком обожгло. Нет, прочь, прочь отсюда. Навсегда, навсегда. Пусть лучше никогда не узнают, что стало с Нильсом.
Никогда, никогда.
Нильс выбежал во двор. Там было темно и тихо.
Эй, Мартин, Марта, вы где? Нам пора уходить, слышите?
Никто не отзывался. Где же они? Уйти без Нильса гуси не могли.
Куда же они подевались?
И вдруг из старого птичника послышалось громкое радостное кудахтанье, кряканье и гоготанье. Нильс так и обмер.
А, так вот они где!
Ну, конечно. Мартин зашел в птичник повидать друзей, а те подняли шум. Нильс бросился к птичнику.
Скорей, скорей! Ах, Мартин, что же ты натворил? Зачем полез в птичник? Сейчас на шум сбегутся люди, и ты в ловушке.
В темноте, кое-как, почти вслепую, добравшись до птичника, Нильс уже хотел крикнуть «Спасайся!» Но было поздно. Послышались тяжелые шаги. К птичнику подбежал отец с фонарем, заглянул внутрь и охнул от удивления.
«Ба! Да у нас гости! Мартин! Ну, вовремя ты вернулся! Завтра у нас день святого Мортона, так что славное будет у нас жаркое!»
Отец крепко захлопнул дверцу и запер ее на задвижку. Он вернулся в дом, и во дворе наступила мертвая тишина. В ушах у Нильса звучали последние слова отца. Нильс плохо знал, кто такой святой Мортен, но что такое гусиное жаркое, он знал очень хорошо. Нильс приник к дверной щели.
Мартин, я здесь! Слышишь?
Нильс! Нильс! Я попался! Я попался!
Не бойся! Я что-нибудь придумаю! Только сиди тихо!
Нильс подбежал к куче дров и на ощупь нашел крупное полено. Потом кое-как подкатил его к дверце и поставил стоймя у стенки. С трудом забравшись на полено, Нильс потянулся к задвижке. До нее оставалось совсем немного. Нильс поднялся на цыпочки и в отчаянии скреб ногтями дверной косяк.
Ну же! Ох, не могу! Ох, не могу! Ох, проклятая!
Нильс попробовал подпрыгнуть, но полено угрожающе закачалось. И тут совсем рядом послышался тихий голос.
Эй, хватит прыгать, шею сломаешь.
Нильс был так увлечен своим делом, что вначале не обратил на голос никакого внимания.
Эй, слышишь? Хватит скакать, а то свалишься и ноги переломаешь.
И тут Нильс застыл, как громом пораженный. Он узнал этот голос, он узнал бы его из тысячи, ведь это был голос гнома. Ну и что? Пусть себе говорит, что хочет. У Нильса есть дела поважнее. И мальчик снова подпрыгнул раз, другой.
Послушай, Нильс, ты зря стараешься, только время теряешь.
Я должен открыть эту проклятую...
Слезай! Говорят тебе, не испытывай моего терпения. Ты знаешь, я этого не люблю.
Нильс вздрогнул. Уж кто-кто, а он-то это знал. И все-таки Нильс не сдвинулся с места.
Я должен спасти Мартина. И пусть я никогда снова не стану человеком.
Да ты никогда им и не был, упрямец ты этакий. Ты был дрянным, скверным мальчишкой.
Послушай!
Не перебивай старших! Слушай, Нильс Хольгерсон, я давно слежу за тобой, с тех самых пор, ну, ты знаешь. И теперь я вижу, что ты стал, наконец, человеком. Настоящим человеком. А потому я снимаю с тебя заклятие. Береги своего друга. Прощай. Больше мы с тобой не увидимся.
И тут Нильс почувствовал, как земля под ногами поехала вниз. Голова закружилась, и вот во дворе уже стоял прежний Нильс, едва веривший в свое счастье. Он хотел поблагодарить гнома, но того уже и след простыл. Так закончилось удивительное путешествие Нильса с дикими гусями. Снова Нильс стал ходить в школу. Теперь в дневнике у него появились пятерки. А как же Мартин? Что же с ним-то было? О, после того, как Нильс рассказал, каким верным другом был Мартин, все стали чуть ли не пылинки с белого гуся сдувать. Так он и дожил в почете и уважении до самой глубокой гусиной старости.